Привет, Дима.
Привет, Вася.
Всем добро пожаловать на подкаст «Технология и жизнь», где жизнь встречается с технологиями и оборачивается невероятно захватывающими беседами эта встреча. И сегодня будет не менее остросюжетная беседа нашего многотематического подкаста. Кстати, ты микрофон там какой подключил на этот раз?
На этот раз я у себя дома, у меня есть куча микрофонов, я периодически пробую, у нас же со звуком не всегда идеально. У меня очень простой микрофон, iRig называется компания, я им давно пользуюсь, и он просто втыкается в обычный 3,5-миллиметровый вот этот разъем на компьютере. Благо у меня этот Mac Mini, у него есть разъем, это же не iPhone. Вот, и разъем, это на самом деле древний, ему там 100 лет с лишним, видишь, до сих пор хорошо работает, я его очень люблю, полная симметрия.
Ты говоришь про 3,5 миллиметра разъем, да? Он был изобретен в 50-х годах.
Там сначала был похожий разъем, который побольше, то есть аналогичный, только больше такого размера. Вот ему больше 100 лет, да.
В 50-х годах был изобретен большой, в два раза больше практически, а дальше он уже... написано, вот, к 19 веку даже отсыл идет. Телефон switchboards. Окей, да. Когда телефонисты сидели и переключали звонки вручную, вот они пользовались уже таким версией такого монокабеля, моноконнектора. Да, а сейчас он уже, да, ты прав, что действительно ему 100 лет. Но такой, который мы знаем на сегодня, ему что-то среднее между 50 и 70 лет. Ну, вот, то есть там в двух размерах он был. Но вот видишь, как интересно, мы никогда не осознаем, что мы используем иногда технологию в абсолютно современных компьютерах, такую старинную, да, и вообще аудионосители, это оказывается на сегодняшний день очень захватывающая тема, потому что их было много этапов, и я сегодня хочу поговорить об этом, о том, какие аудионосители были в истории, какие выжили, да, то есть мы не будем очень долго застряться на каком-то одном из них, мы так пробежимся, потому что их много в списке.
Давай.
Начну с доисторических времен, то есть времен, когда еще не записывалась история, и аудионоситель какой? Это наш род, собственно, это рассказывать истории. Вот. Это не знаю, сколько там тысяч лет этому, но, наверное, Ювал Харари знает получше про это. И что самое интересное, что этот носитель до сих пор используется. То есть он никуда не пропал. То есть он появился в доисторические времена и, собственно, и живет по-прежнему с нами. Что ты думаешь на эту тему?
Думаю, что он еще с нами долго останется до тех пор, пока человечество не разовьется, не улетит на другие планеты, там эволюционирует, и, может быть, наши будущие потомки будут жить там, не знаю, в жидкости, в воде в какой-то, и там будем общаться телепатически или еще как-то. Или, например, нам всем живет электроды, и мы будем общаться мыслями, то есть ты будешь о чем-то думать, это будет конвертироваться в цифровой сигнал, дальше он будет по там сетям передаваться, и рот будет не нужен вообще. Дышать будешь носом, питаться внутривенно, рот уйдет.
Ты прав. Я согласен с тобой. Это, наверное, единственное, что может покуситься на выживаемость этого средства передачи аудиоинформации. Вот эти вот какой-то телепатия или какие-то там, да, вот эти чипы в голове. Ну перейдем к следующему. Это живые выступления. То есть на сцене ораторские какие-то там или музыкальные группы выступают. Кто-то бьет по барабанам. В общем, эти выступления, они были с древних времен. То есть они были не до исторических времен, потому что public speaking и public performance, наверное, все-таки во времена этих, как называли наших...
Предков, ты имеешь в виду, каменного века. Друзей.
Пещерные люди, да. Но вот, наверное, начиная что такое, когда пещерные люди уже были похожи на нас, началось вот это вот, живые выступления начались. И продолжаются. И эти, мне кажется, точно не под ударом по таким. То есть они будут жить, они... Еще я им даю еще много сотен лет.
Ну, опять, мы не знаем, вот если нам начнут вживлять электроды массово, предположим, ну, в обозримые, скажем, десятилетия, ну, предположим, знаешь, как быстро люди перестали пользоваться бумажными архивами. То есть средний человек не идет сейчас в бумажный архив искать какую-то информацию, потому что есть Google. Есть Google, сейчас там Википедия, сейчас ChatGPT и подобные LLM-ы заменяют. Кстати, они больше заменяют мне вот Википедию в некотором смысле. То есть я Википедию стал использовать в разы меньше. И, соответственно, там бумажный архив еще...
Согласен, нет.
Если предположить, то получается, что люди готовы перескочить на вот эту более удобную технологию очень быстро. И что это означает? Что, представь, если возникает технология, когда ты вживляешь электрод, и ты становишься суперчеловеком там. То есть, ты, у тебя, знаешь, там LLM, там, типа чата GPT или Клода, или все они сразу, у тебя он в голове, знаешь, ты подумал, он тебе уже сразу там прикинул варианты, ты их же там же в течение каких-то долей секунды все это обсудил, вся в голове, и выдал, и также быстро можешь такой же гигантский объем этой информации передать там мне, нашему общении. Вот у нас с тобой идет беседа. Если обычные люди там могли раньше, 100 лет назад, надо было идти в бумажный архив, читать, что-то там собраться где-то на сцене, выступать перед другими людьми, ораторствовать, там обсуждать и прийти к какому-то выводу, обменяться информацией, это все могло занять месяц.
Ну а подводишь это к тому же, что и там какое-нибудь выступление гитариста, песнера или какой-нибудь джазовой группы будет также передаваться по электродам?
Да, ну представь, если, ну, во-первых, трудно предположить, насколько это будет делаться именно людьми, а не какие-то генеративные искусства, но, предположим, люди будут все равно участвовать, то есть вот эти нейросети будут помогать генерировать те же песни, помогать играть на гитаре, то есть один человек вместо того, чтобы раньше играть в большом ансамбле или в большом оркестре или группе какой-то, у него там может быть один или их даже будет несколько, но каждый с кучей ассистентов, которые ему помогают, все это вместе, оно записывает в каком-то там, или даже не записывается, генерируется и стримается на каких-то сетях, а люди это слушают не на сцене, а они все там, сидя по миру, через чипы в голове это впитывают, то есть ушами мы не слушаем, то есть говорим не ртом, ушами не слушаем, и я к чему это все говорю? Это кажется, что это может быть какие-то там сотни лет, но на самом деле, как только это станет действительно реально удобной, и люди привыкнут, что это несравнимо удобней, очень будет какие-то части, как амиши, вот эти, которые там на лошадях ездят и масло взбивают, но большинство людей, они очень быстро фигак-фигак там, ну, на телефоны мобильные переходили. У меня появился мобильный телефон раньше, чем у большинства моих друзей. И вначале все говорили, да зачем он нужен? Я все равно могу позвонить. Ну, в какой-то момент прошло несколько лет, и это все прошло. То есть, все, кто не очень хотел, сейчас у всех у моих знакомых есть мобильный телефон. Кто-то им не любит пользоваться, кто-то им постоянно часами говорит. Так или иначе, то есть, если смотреть на более длинный период времени, ну, 10 лет, 20 лет. Все, все полностью перешли. Бабушки вот там, знаешь, у подъезда, у них у всех есть мобильный телефон. Они, может быть, кнопочные, старые, но они все, то есть, домашние телефоны у людей исчезают. И то же самое с ораторским искусством. То есть, технология начнет быть удобна. Вначале будут только сумасшедшие и там первооткрыватели этим пользоваться, но в течение десятков лет это все на это перейдут, скорее всего. То есть, как бы это ужасно ни звучало, нам сейчас кажется это ужасным. Все с чипами, как в матрице.
Ну,
это идиоты, это произойдет не в сотни лет.
Давай тогда зафиксируем этот момент, что сегодня мы живем в историческое время, когда еще есть древние методы передачи аудиоинформации, которые еще актуальны. Представляешь, еще актуальны. То есть это уже редкость будет скоро очень, что они вообще актуальны. Скоро все закончится. Все эти ветки обрежутся и перейдут в виртуальную реальность. Но окей, давай не будем сильно в монологи уходить.
Давай.
Значит, следующее. Это нотный стан и, собственно, музыкальные всякие эти записи на бумажке, по которым можно играть на пианино. С 9 веке это было придумано впервые и до сих пор идет. Еще один способ проигрывать музыку или петь под эту музыку, тоже слова под нее, который еще жив и который с 9 века идет. У него, наверное, генеративность тоже отнимет актуальность.
Это как раз, может быть, останется, потому что вот идея нот — это же идея передачи информации определенного типа. То есть это некий формат, как передается информация. И мне кажется, сам формат может и останется. То есть он может быть компьютерами, будет пользоваться там эти LLM. Представь, вот если два LLM между собой обсуждают, как сделать какую-то новую мелодию, да, в будущем. Не который сейчас, который намного умнее. Вот два не связанных с собой, они должны обсудить там, предположим, договориться. Твой LLM и мой там, Аня, или там AI обсуждают. Как они будут говорить, какую мелодию играть? Нотами вполне запросто.
Сноска. Мы можем говорить, большая языковая модель — это бям. Вот два бямчика общаются. Это для слушателей, кто слышит LLM, мы имеем в виду под этим большую языковую модель, Large Language Model. Но привыкайте, будем говорить дальше LLM. Окей.
Большие языковые модели, они, это будет, это, сейчас же это не LLM, а Large Multimedia Model. То есть, они не только язык, а там видео, картинки, аудио. Вот эти модели, они же становятся. То есть, LLM — это тоже временное явление, которое очень быстро уйдет, и будут другие модели.
Да, ему год ему жить, дальше уже будет неактуально, да. Но я, наверное, соглашусь, что ноты все-таки и вообще запись аккордов и прочее, в неважно в какой форме, в старинной, там, в современной, она останется, потому что все-таки нужно как чем-то радовать человека. Все-таки они должны знать, что нам нравится, какие аккорды мажорные, какие минорные, там, как настроение создавать и так далее. То есть этот язык нот останется, предполагаю. И, ну, опять-таки, если взять Suno AI и подобные ему аудиогенераторы, думают ли они в категориях нот? И трудно сказать, я вообще понятия не имею. Окей, но мы подходим к интересному. К первому же технологиям. Это фонограф. Это восковые цилиндры. Представляешь, они были с 1877 по 1920-е годы. И я сейчас загружу картинку и покажу тебе. Ну, может быть, мы не забудем, мы покажем это еще и нашим слушателям впоследствии. Вот, сейчас тебе пришлю, и мы с тобой обсудим. Я, честно говоря, для меня это какая-то новая какая-то штука. Это старая штука, для меня новая. Вот, это восковые цилиндры. В буквальном смысле. Это такие, как трехлитровые банки такого размера, которые воском, значит, каким-то, видимо, в прохладной температуре должны они существовать. И там пробиваются какие-то точки, и тогда уже этот фонограф может играть музыку с этих восковых дисков. И представляешь, целая эра, 50 лет они где-то в какой-то части мира пробыли, я так понимаю, что в Европе.
Носители — это восковые диски, но сама концепция возникла вот эта передача звука именно таким образом, аналогово, то есть через фонограф и подобные вещи, она, в принципе, использовалась, ну, до сих пор это как бы частично модно. Эта идея такая, что у тебя есть игла, которая вибрирует определенным образом, и вибрация этой иглы, которая бежит по некой дорожке, отсюда дорожка-то и есть, то есть выскребается в этом изначально цилиндре, но потом вот пластинки и все подобные вещи, они стали на плоском диске. А так идея такая же. В цилиндре выскребается дорожка, и цилиндр двигается, то есть крутится определенным образом. И когда он крутится, игла в этой дорожке вибрирует. И вибрация иглы, она совпадает с вибрацией воздуха от звука. И вот первые, то есть просто вначале думали, ну окей, как сделать вибрацию, чтобы она была очень долгая? Давай сделаем цилиндр, который просто как по... не капирали, по...
спирали.
Хеликс.
Очень тонкая.
И спираль — это когда круг шире. Это вот плоская пластинка, она по спирали. А цилиндр — это хеликс, как ДНК, молекула она же это. Хеликс — это как винт, да?
Да-да.
Занудство во мне не дает просто слово спираль использовать. Ну, короче, вот. И оно вот эти концентрические наматывает круги, и там вибрирует просто. Просто почему использовали восковые цилиндры? Потому что, во-первых, тогда воск был везде налево-направо. Это он достаточно твердый, чтобы он мог иглу вибрировать. Ну, то есть двигать иглу, чтобы она вибрировала. А с другой стороны, он достаточно мягкий, чтобы в нем можно было выскрести. То есть, если его там немножечко нагревали, он становился мягче. И когда ты говоришь в микрофон, то этот звук вот этой другой иглой записывающей можно было в этот цилиндр наскрести нужным образом. Эта вибрация сохранялась в этом воске. Потом вот стали делать вместо виниловые, вместо просто дисков. Но вначале очень много... я имею в виду, идея такая, что это... вибрация иглы, бегущая по аналоговой дорожке. Эта технология, она в принципе...
Да, но мы еще до этого не дошли. Для тех, кто не знает, да, это очень полезная информация, да, как вообще винил работает, как эти дорожки с микро-микро такими бугорками, которые на глаз не видно, усиливаются с помощью электроники или раньше других технологий в звук достаточно громкий, чтобы наслаждаться им в комнате. И мы переходим к следующему тогда носителю. Это граммофоновые записи. Это уже предшественник прямой винила, который сегодня большинство людей по-прежнему знают. Это пластинки граммофоновые, они были в то же самое время, примерно чуть позже, на 15 лет изобретены, чем фонографы, и дожили аж до 50-х годов. То есть целых 60 лет эта эпоха держалась граммофоновых записей. Мы в кино, наверное, многие видели, как это звучит. Очень сильно обрезанный частотный диапазон, нету басов, нету верхов, но для песен отлично. Утесов там, да, там что там, такие там.
Там надо пояснить, там есть две очень похожие технологии. Одна граммофон, другая патефона. И разница граммофона и патефона, что патефон — это то же самое, как граммофон, просто с электрическим усилением. А граммофон — это чисто... Почему там он так выглядит странно, да? То есть там та же технология, та же игла. То есть просто вместо цилиндров стали использовать пластинки, потому что это они придумали именно чисто коммерческий, пользовательский какой-то консумеристический продукт, да? То есть подумали, ага, цилиндры — это сложно, там они, во-первых, не так удобно хранить. То вместо такого длинного цилиндра сделаем на плоской пластинке, кладем ее в красивый конверт, и ставим на поверхность, и вместо цилиндра теперь оно на поверхности. Но там же та же игла, она также вибрирует. Дальше эта игла, она в таком огромном рупоре, то есть гигантский рупор, то есть она вначале вибрирует чисто механически, а потом чисто вот эта такая труба, которая все шире, 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 у нее создается вот этот звук, передается, и поэтому оно так выглядит. Ящик, который ты раскручивал механически, там у тебя был маховик, то есть ты его ручкой раскручиваешь, и этот маховик раскручивается, пластинка крутится с определенной скоростью, ты ставишь туда иглу, а игла подключена к этой фигне, и она механически, без всякого электричества, усиливает звук, и таким образом можно слушать. А потом, да, вот появился вот этот именно патефон, который все то же самое делал, только усилил. Ну, давай, я думаю, это следующее, правильно?
Ну, смотри, оказывается, эти все термины, патефон, граммофон и фонограф, они, в принципе, все фонографы, то есть у них просто разная эволюция, да, была. И тоже я хочу упомянуть, что это Томас Эдисон, американский изобретатель, ответственен, собственно, за развитие этих технологий. То есть это вообще американская технология получается. Ну, родители Эдисона бежали из Канады в свое время, или там где-то убежал, то что. Короче, это полностью североамериканская homegrown штука. Да, патефон в английском языке, по-моему, не прижилось название, но оно где-то там, где-то есть, да. В общем, я сейчас... ты правильно говоришь, да, то есть фонограф — это механический вот этот проигрыватель восковых дисков, этих цилиндров. А дальше был патефон, это уже пластинки, тоже механические, и граммофон, это уже, собственно, я так понимаю, электрическое. Вот. Но в параллельно со смертью фонографа, восковых цилиндров, появилось радио 1920-х годов, и оно, у него пик был в районе 50-х, то есть с тех пор оно только по увиданию шло до сегодняшних времен. То есть радио было доминантным аудионосителем в течение 30 лет практически, то есть пока оно не стало вытесняться другими. Но живо до сих пор, как ни странно. Даже есть AM-радио во многих странах мира с офисами по-прежнему, какие были вот 50-е годы. Те же самые офисы, до сих пор там сидят ведущие, про погоду рассказывают, про пробки на дорогах и прочее.
Ну, радио, да. Я помню, вот у меня была первая машина, я радио слушал. То есть утром едешь куда-нибудь, я ездил тогда в институт, слушаешь погоду, музыку, там новости, все это радио, да. Ну, альтернативно были кассеты, да, но радио и... А еще, кстати, интересная тема, что же радио бывает как радиоволны, и это, естественно, было, и там, кстати, есть одно интересное ответвление, это звук-то можно передавать, который записывается также микрофоном, и есть другая система передачи информации, как бы, и слов, это азбука Морзе, да? То есть это же интересно, это тоже в некотором смысле вроде как звук, а вроде как не звук, а вроде как слова.
Ну, не совсем... Ну да, но как туда относится боком, да. У меня нет информации, записанной про азбуку Морзе, но да. Она голос не передает, но она передает, по крайней мере, слова.
Ну, она же, знаешь, там звуковой сигнал, то есть его передает ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту.
Да. Это живо. Это будет жить, потому что все-таки мы не можем надеяться на то, что электроника доступна всегда и там, в глубоком там, глубинах океана, и там, не знаю, с погодными условиями, с какими-то жесткими, все-таки это чуть не единственная остается надежная передача информации.
Был интересный случай с этими американскими военными пленными во Вьетнаме, когда их там вьетнамцы поймали и рассадили по разным камерам. И они, эти солдаты, начали между собой общаться, перестукиваясь. Но перестукиваясь, они не знали азбуки Морзе, и они, представляешь, не общаясь друг с другом, создали свою новую...
Изобрели ее.
Да, новую систему, не азбуку Морзе, ну, аналогичную азбуке Морзе систему. То есть это изобретаемо даже в тех условиях, когда ты не можешь общаться. Представляешь, есть же инвалиды, вот представь, есть слепые, есть глухие, а есть слепо-глухонемые. Как эти люди общаются? Представляешь, вот родился ребенок, он не видит, не слышит, как с ним общаться? И люди разрывают языки. И это, на самом деле, офигенно круто, потому что это нужно не только этим инвалидам, это нужно всем. Потому что если ты разрабатываешь концепции, как с ними общаться и передавать им информацию. Это, на самом деле, вот эти знания, они бесценны, потому что это очень сильно помогает там, во всех остальных ситуациях в жизни. Там, общаться там, не знаю, когда
трудно
передаваемая информация или слово.
К сожалению, не приоритизируется это. Хотя, мне кажется, язык глухонемых должны знать все. Почему бы в школе его не преподавать? Да? Это вообще, во-первых, можно всегда обратить в интересную затею для детей, да, чтобы общаться, не открывая рта, и все понимать. Это же очень круто, вот, на самом деле. Но...
У советских школьников была система, вот тоже, я не знаю, насколько все знали, как это, знаешь, как... А, это как, знаешь, как знак отлично, да, Б это когда ты на, пальчиком на бровь показываешь, В это за волосы себя берешь, Г
это... Я такой не изучал штуку.
Ты около рта, палец около рта, Д это под носом, Е это так два пальца скрещиваешь, там Ё это два пальца. Была такая семь, вот когда я был, знаешь, ездил там в пионерлагерь, там приезжают там дети из других городов, предположим, со всего СССР, да, и все знали этот язык, то есть это был такой период, когда все этот язык знали, то есть он был такой псевдо тоже для школьников, такой немой язык. Интересный феномен был.
Да, да, это очень интересно, но на сегодняшний день, к сожалению, только бывалые помнят. Надеюсь, мы придем к чему-нибудь такому еще. Вот. Я двигаюсь стремительно по нашей временной линии и упоминаю про бобины, reel-to-reel по-английски. Это когда с одной пустой металлической, сначала потом пластиковой такой круглой катушки, сматывается пленка на другую, и она проходит по головке этого, собственно, магнитофона, который проигрывает эту запись. На, там было пару скоростей, это в Европе очень было популярно, значит, по всему миру, наверное, было популярно, и изобретено было в 30-е годы революционное магнитофон. То есть вместо дорожек физических, которые там проскребаны на поверхности, уже намагничивание можно было звуковые волны передавать. И
у меня было,
до 70-х годов была популярность. Хотя в моем детстве у меня это было, потому что мой папа любитель был скопировать винильчик на бобины. Вот, я этим занимался тоже. Собственно, это такой теплый, приятный звук. Да, вот. До 80-х годов, в общем, это прожило это. Это была, ну, революционная технология, потому что в первые пленка.
Это, знаешь, чем было революционно? Потому что это позволяло... То есть пластинки, вот эти, как бы, если отбросить вот эти восковые цилиндры, то пластинки – это была мидия, которую ты покупаешь, выпущенную на заводе. И сам обычный человек в домашних условиях не мог записывать свой звук. Например, как наша семья села и там беседует, вот это записать. А магнитофоны – это именно было устройство, ну и технология, которая позволяла людям обычно в быту, не на производстве, не в студии, а просто взять и записать это и использовать. Или пойти на концерт, и записать там концертную запись, как там твой племянничек играет там на кухне, на скрипочке, это можно было записать и потом слушать. И это было круто. Но опять, там на самом деле появилась технология, они вначале это потом перешли на пленку, когда это коммерциализировали. Самые первые вот эти магнитные носители, они тоже были на цилиндрах, и на цилиндры наматывали на самом деле металлическую проволоку, представляешь? То есть там была специальная металлическая проволока, и этим, это, кстати, технология пользовалась вплоть до 2000 года, потому что, вот представь, вот такой цилиндрик, то очень-очень тоненькая проволочка. Он несравнимо компактнее, чем пленка, да, вот, потому что она пластиковая пленка, на котором мы... И это использовалось в основном в шпионских технологиях. То есть вот профессиональные вот эти всякие микродиктофоны для шпионов, все они записывали на эту микротонюсенькую, она как волосочек, да, тоньше человеческого волоса, вот эти волосочки, на них можно было записывать. И на него там на 1000 метров, километр можно было намотать на маленький там такой цилиндр. Цилиндрик такой. Ну, ты пропустил, на самом деле. Есть еще другая технология, которая возникла тоже в пример.
Хорошо, кстати, ты упомянул этот проводной проволочный проигрыватель. Был изобретен в Дании в 1898 году Вальдемаром Поулсеном. Так что это, да, это еще 19 века технология, вот эта вот с катушки на катушку.
Но если говорить про массу, это на самом деле было очень узкое специализация, то есть люди использовались в каких-то индустриях.
Очень.
Но есть до магнитофона возникл тоже носитель, который вошел в конце 20-х в массы. Это на самом деле кино принесло нам. То есть, представляешь, ты записываешь фильм, и фильм, он не мой, а он со звуком. Первый диснеевский мультик с Steamboat Willie, это вот когда он там, Микки Маус там плывет на пароходике и поет звуками. Там звук записывался, он же не на магнитный носитель. Там была вот так же, как кинопленка, да, то есть кинопленка, то есть там кадрики. На этом кадрике каждый есть маленькое изображение. То есть она вот этот, проектор он мелькает, он его не просто, он на каждом из них останавливается на одну 24-ю секунду, он останавливается таким образом. Но параллельно с этим без остановки шла аудиозапись. То есть там рядом с этими кадриками картинки, то, что было изображено, шла другая дорожка параллельно с ней. И там черно-белым, то есть, соответственно, белое это вот было больше, прозрачное меньше. То есть там точно так же записывал звук. И он был оптический, был вот механический. Это вот как на пластинке. пластинках, на цилиндрах. Потом вот возник вот этот оптический, когда там больше свет определял, и вот эта вибрация света передавалась в аналоговый звук. А потом стали носить на магнитный. И вот свет вот этот на кинопленке, он так же, как пластинки. Проблема была в том, что люди не могли дома себе такое дело записывать. А когда люди могли вот этот магнитофон, это появилось. И вначале просто вот все было на этих бобинах, вот эти reels. И были, на самом деле, они появлением японцев выхода на рынки, то есть там что стало происходить, представляете, после Второй мировой войны Япония рванула именно как производительная Япония и Германия немножечко. Они стали обгонять американцев по производству электроники именно. И там огромный рынок потребителей, только потребительский рынок, стал требовать того, чтобы эти бобины становились меньше, 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 меньше. И там, вот, я помню, у меня у приятеля был, знаешь, бобинный магнитофон, который на самом деле размером, ну, я не знаю, как маленькая буханка хлеба. То есть он уже не огромный. Эти бобины, они были каждый там, не знаю, по 8 сантиметров. И оно очень портативное. И это привело вот к следующему, когда уже кассеты возникли. И вначале же тоже было огромное количество.
Но до кассет вошел в обиход, собственно, виниловые пластинки вошли, то есть, которые мы сегодня знаем. Электрические проигрыватели, которые подключаются к колонкам, никаких нет, трубы у него никакой нет, там, да, все. Нормальные виниловые проигрыватели, они были с 40-х по 80-е годы. Носители такие, как винил, да, были очень популярны. Примерно в конце 80-х они стали подумирать и уходить в 90-е к диджеям только. Пока совсем они не скрючились. А потом вдруг, начиная примерно 2012 года, что недавно совсем, возникло воскрешение этого, и стали всякие хипстеры, и там